Окей.
Нажимаю вот на эту. Ой, нет, нет, нет. Вот, вот эту кнопочку, вот эту. Рыжую. Рыжую. Ну,
Рыжую.
Рыжую.
Окей, кул. Ну, начну на самом деле с азов. С истории, с того, с чего все это дело начиналось, зачем вообще это делалось. Почему это важно знать? Потому что когда вы будете ломать эти устройства, когда вы будете тестировать приложения, может быть, вы будете сертифицировать новые девайсы, все что угодно, без понимания того, как это начиналось, как это развивалось, почему это так, а не иначе, вам будет просто, наверное, не так интересно их ломать, и, наверное, не так качественно у вас это получится. Потому что действительно сломать хорошо можно только то устройство, чего ты понимаешь. Да? Наверное, как-то так. Значит, кем это было сделано? Сделано это было группой компаний вместе с Google. Вот. Цель они ставили себе очень простую. Компании производят большое количество устройств. Большое количество устройств они используют, допустим, от других производителей, будь то, как, допустим, такие компании, как Sprint, да, это просто мобильный оператор, там, Verizon, что угодно, да, вот, Vodafone, они используют другие, или Samsung, который сам производит эти устройства. Была большая потребность на рынке. Мы делаем много железа, но каждый раз, когда мы делаем это железо, нам приходится для него писать софт. Каждый раз практически заново. То есть давайте сделаем что-нибудь такое универсальное, да, которое бы позволяло нам как бы уже железки чуть-чуть подгонять под него, да. Вот. Причем относится это ко всему, да, и к мобильным телефонам, там, к таблеткам, там, к холодильникам, все что угодно, любое устройство, где требуются хоть какие-то логические операции, то есть любое устройство, где хоть какие-то надо принимались решения там, внутри, да, все это может управляться андроидом. Ребят собрались, ребят сделали. Ребята сделали, значит, первую версию там, операционной системы. Вот, ну, худо-бедно все это дело пошло. Сейчас, конечно, Android ассоциируется исключительно с Google. Про этот консорциум можете, кстати, замечательно вообще всю эту историю, замечательно можете почитать на Википедии. Просто наберите на ней Android. Там все это очень хорошо и очень гладко написано. Вот. Дизайн, в силу того, что ребята, которые все дело придумывали, да, они были юниксоидами, вот, ну, Linux, в частности, да, они взяли ядро из Linux. Что такое Linux? Linux – это операционная система. Вот. Изначально была для компьютеров придумана. Что такое ядро? Что они взяли оттуда? По большому счету, они взяли оттуда, ну, основные такие алгоритмы, как работать с памятью, как обрабатывать там видео, аудио. То есть вот такие вот вещи, которые давным-давно за них были сделаны, чтобы не изобретать велосипед, вот, они просто-напросто это все дело перенесли в Android операционную систему. Значит, сильно чем отличается от Linux, от самой операционной системы, да? У Android нет родного интерфейса, родного, скажем так, окошечного такого интерфейса, привычного пользователям Windows, да? Оно немножко все по-другому там сделано. Вот. Вот архитектура, да, что такое вообще в принципе архитектура? Архитектура – это набор модулей, это логически разделенных библиотек, каких-то групп программ. Вот в частности, да, если вы посмотрите на эту вот табличку, видите там впереди, то есть вверху, там applications, то есть приложения, там home, contacts, phone, browser. Это те программы, которые у вас будут 100% присутствовать на каждом из устройств. Да? На каждом из устройств у вас обязательно будет домашняя страничка. Ну, в любом случае. Обязательно будет список контактов. Это, то есть, такие базовые вещи, которые ребята договорились, давайте мы будем в каждое устройство, вот в частности, да, там, говорим сейчас уже про хендсет, да, про мобильные телефоны, про таблетки, да, давайте в каждый телефон вот это будем запихивать, да, вот Application Framework, там, Activity Manager, Windows Manager, там, да, и прочее, прочее. Это те вещи, которые управляют, допустим, процессами внутри, как открываем какое-то приложение, да, там, собственно говоря, вот те логические модули, которые вот есть в этой операционной системе, они, соответственно, это приложение там как-то пасут, да, отдельный поток, отдельно резервируют память под него и прочее, прочее. Там библиотеки, вот можно посмотреть, там, да, медиа фреймворк, SQLite, это вот база данных. Ребята договорились, что давайте не будем платить, но вводить много разных баз данных, давайте сделаем что-нибудь одно. Кстати, взяли совершенно замечательную базу данных, вот SQLite, она изначально была придумана для ракет, тактических ракет, по-моему, военно-морских, вот. Должна была хранить там какие-то координаты, цели, куда эти ракеты должны были лететь, вот. Ну, в силу того, что было сделано все совершенно замечательно и в очень маленьких размерах, а это все очень хорошо прижилось в Android, где тоже как бы, достаточно такие жесткие были условия по памяти и по месту. Вот. Кстати, про SQLite тоже спокойненько вбиваете в Википедии, читаете, радуетесь и смеетесь. Вот. Что еще интересного? Ну, вот, ну, тут еще дальше, Linux kernel, вот тут как раз дисплей драйвер, скамера драйвер, флеш memory драйвер. Это вот именно те драйвера, та логика работы, собственно говоря, с железом, да, которая, в общем, была достаточно давно разработана еще в Linux, вот, и с успехом была перенесена на Android-платформу. Значит, сейчас я буду говорить вот уже более предметно о архитектуре программного обеспечения, да. Вот, буду говорить очень бегло, на самом деле, и в общих чертах. Именно для того, чтобы вы поняли, да, примерно с чем придется работать. Значит, грубо говоря, существует набор системных библиотек. Системные библиотеки – это такая штука, которая позволяет вам с определенным функционалом, ну, достаточно, это, позволяет достаточно просто локализовать какой-либо функционал в какой-то логической группе операций. Да? Вот. Как то пример? SSL, допустим, да, это передача данных в зашифрованном виде, там протокол передачи данных в зашифрованном виде. SQLite – это вот база данных. WebKit – это, вот, собственно говоря, тот движок, который позволяет разбирать там, эти интернет-странички и показывать их на вашем мобильном устройстве. Там аудио-менеджер, даже не надо объяснять, медиа-фреймворк, ну, то же самое, да, медиа-плеер. Вот. Графические библиотеки. Значит, сразу говорю, есть 2D-графика, есть 3D-графика на устройствах. Вот. Для того, чтобы 2D, 3D отображать, нужны определенные драйвера, библиотеки, которые могут с этим работать. Вот. Значит, изначально заложено в операционную систему то, что устройства могут распознавать, где они находятся. GPS location. Радио, камера, Bluetooth. То есть это базовые вещи. То есть, грубо говоря, ребята, которые придумали все это дело, сказали, так, смотрите, у нас есть устройства, которые должны в дальнейшем вытеснить телефоны, обыкновенные телефоны. Для этого они должны в себе сочетать возможности компьютера плюс возможности мобильного телефона. Все в одном. Плюс они смотрели вперед. Да? Нам надо, чтобы люди ездили и использовали эти устройства как навигаторы, чтобы они могли и слушать радио, и фотографировать, и обмениваться информацией. Там вот этот Bluetooth, хотя я думаю, что в скорости отойдет. Вот, но, тем не менее, да, и Bluetooth туда тоже еще досунули вдобавок. Вот. То есть, по умолчанию, все это есть в этих устройствах. А, чем отличается от архитектуры Linux? От архитектуры операционной системы. Вот прямо здесь список перечислил. Это нет родной библиотеки, которая поддерживает эти окошечки. Да? Вот. Не поддерживает библиотеки, полный набор библиотек от операционной системы. То есть о чем это говорит? О том, что если вы захотите перенести какую-то программу, написанную под Linux, в Android, то вам, скорее всего, это не удастся, потому что, скорее всего, каких-то библиотек будет не хватать. Вот. Нет виртуальной Java-машины. Для этого была придумана совершенно другая виртуальная машина, которая называется Dalvik. Вот. Dalvik, кстати, это название деревни, в которой, по-моему, проживал один из создателей вот этой виртуальной машины. Они просто думали, ломали голову, как ее назвать. И назвали вот такой. Причем деревушка находится в Исландии, если мне не изменяет память. То есть, опять-таки, Википедия вам поможет. Очень хорошо там все это дело написано, и, кстати, очень интересно. Вот. А что делает эта виртуальная машина Dalvik? Да, она берет вот этот Java-класс, да, и просто преобразует в тот набор инструкций, который понимает вот та операционная система, на которой работает мобильный телефон. Вот. А на чем все это дело разрабатывается? На чем разрабатываются программы под Android? Да? На чем разрабатывается то, что вы будете в дальнейшем тестировать? Разрабатывается, как правило, да, вот есть такой вот набор библиотек, набор разработческих там, тулзов, как это сказать по-русски, разработческих инструментов. Да? Это SDK. Android SDK. Качается он с Google. Это разработка Google. Вот. Недавно было обновление, вот вышла новая операционная система 4.0 Android. Вот. Они обновили SDK, сделали его покрасивше, вот. Еще потяжеловесней. Вот. Значит, включает в себя дебаггер, то есть это вот как раз дебаггер очень нужная вещь для того, чтобы смотреть, допустим, ошибки, которые выдают программы, да? Библиотеки, документацию и sample code. В основном разработка идет на Eclipse. Или Eclipse. Я точно не помню, как он называется. Eclipse, да? Вот. В основном разработка идет на Eclipse. Дополнительно надо подкрутить туда набор библиотек ADT, Android Development Tools. Вот. Как это делается, это в Гугле совершенно замечательно рассказано. Значит, хочу обратить внимание, да, почему на Eclipse все идет? Потому что он бесплатный. Потому что огромное количество сэмплов, экземплов, огромное количество программулечек на форумах, огромное количество кода, огромное комьюнити программирует на Eclipse, и очень удобно с него начинать, очень удобно им продолжать, вот, потому что продукт постоянно развивается, вот, на нем все работают. На самом деле очень хороший, удобный инструмент. Вот. Что еще? Да, какие есть особенности у устройств, фишки у устройства Android. Значит, как я уже до этого говорил, да, это 2D, 3D графика. То есть все игрушки, которые вы увидите или видели уже на Android устройствах, да, они невозможны без вот этих вот библиотек. Storage. В основном все хранится вот в этой базе данных. Это такая реляционная SUBD, да, достаточно интересная, как я уже говорил, да, вот про нее вы можете очень хорошо почитать на Википедии. Значит, работает относительно быстро, то есть достаточно быстро, достаточно для этих устройств быстро работает. Значит, есть определенные ошибки, сразу буду говорить. Есть определенные ошибки в работе этой базы данных, она, допустим, достаточно тяжело работает там, в нагрузку, да, то есть когда много записей сразу дается вот в нее, вот она периодически там очень много вываливает эксепшенов. Значит, как тестировать эту базу, на что обращать внимание, я буду говорить дальше. Сейчас я просто обозначу, что она есть. Ну и технологии связи, которые зашиты в поддержку в операционной системе, это вот GSM, H, 1CDMA, Bluetooth, Wi-Fi, LTE, а вот и 4G, как раз вот этот вот новый стандарт, который сейчас идет. Это на самом деле все те технологии, которые используют мобильные операторы. Вот все то, что используют мобильные операторы, все эта штука поддерживает. Вот, то есть, если там, допустим, у нас вот то же самое Verizon, да, он использует CDMA стандарт, вот, телефоны, которые делаются под этот стандарт, значит, сразу скажу, да, есть телефоны, модели, да, которые исключительно под CDMA, есть телефоны, которые исключительно под GSM. Я не помню ни одного телефона, который был бы сделан под тот и другой стандарт, если честно. По-моему, вообще никто так не делает. То есть изначально у нас устройство либо CDMA, либо GSM. Причем, вот, если брать Соединенные Штаты, то здесь есть такое понятие, как device locked, то есть оно залочено на одного оператора, и вы не можете сменить, допустим, вот вы подписались на Verizon, да, и вы не можете броситься там на Sprint, потому что девайс залочен. То есть сим-карта, там привязана ID этого оператора, он там в сети проверяет его, то есть как бы вот четко абсолютно. Надо понимать, то, что есть такие фишечки. Вот LTE, кстати, вот это такая штука, это 4G фактически, да, она позволяет, это вот новые телефоны сейчас идут все, они идут с этой технологией. Она позволяет мало того, что скорость передачи данных очень высокая, это вот если мы говорим об интернете, да, плюс есть такая фишечка, что во время разговора вы можете отправлять, допустим, ММС-сообщение, чего, допустим, в обычных сетях, там, 3G, да, или GSM, просто невозможно, если не изменять память. Вот. Дальше вот по возможностям это мессенджинг, то есть мы можем отправлять смс-сообщения, это так же, как мобильные телефоны, вот обычные, да, на, по старинке, да. Вот. Также Multiple Language Support, то есть много языков поддерживает платформу, ну как много. Я видел испанский, китайский, причем Simplified Chinese, корейский, французский, ну, естественно, английский, там-тарам-пам-пам, по-моему, все. Корейский отказал. По-моему, все. Больше, по-моему, больше они ничего не поддерживают. Причем хочу обратить внимание, что на некоторых телефонах есть переключение раскладки, на других ее просто нет. Вот. То есть есть производители, которые занимаются вот этой вот локализацией, да, своих девайсов, а есть, которые просто не занимаются. Вот. Большинство устройств, которые идут, допустим, на американский рынок, они идут там испанский, английский. И только редкие производители туда добавляют еще корейский, китайский, французский. Да? Вот. Ну, кстати, вот веб-браузер тоже. Ну, достаточно обыкновенный, то есть он ничем не отличается в своей работе от веб-браузеров, которые вы используете, допустим, то же самое Windows. То есть, ну, в конечном итоге пользователь, как пользователь, работаете с ними так же. Вот. Ну, вот здесь Java Support, это то, о чем я говорил, да, то, что не существует на устройствах такого Java-машины в том понимании, в котором она есть на компьютерах, да, существует специальная виртуальная машина Dalvik. Вот. Опять-таки, так, Media Support. Вот. Сложно придумать какой-то формат, который не поддерживает Android на самом деле. Но хочу обратить внимание, то, что операционная система заявляет о поддержке достаточно широкого перечня форматов, но в Android есть такая вещь. Называется то, что каждый производитель немножко все-таки устройство и операционную систему подкручивает под себя. Что это значит? То, что некоторые телефоны, некоторые из этих форматов могут просто физически не поддерживать. Вот. Поэтому, если вдруг у вас когда-то будет там приложение, где надо будет проверить, допустим, играет ли устройство в медиафайлы определенного типа или нет, то будьте уверены, что у вас под рукой должна быть заготовочка из примеров медиафайлов, вот, которые вы будете, собственно говоря, прокручивать на телефоне и смотреть, работает или нет. Чего еще интересного? Значит, streaming media support. Ну, это как раз вот да, по интернет смотреть видео. Hardware support, ну, то, что я уже говорил, это камеры, тачскрин, GPS, акселерометры и прочее-прочее, вот то, что здесь перечислено. На самом деле, то, что делает устройства такими универсальными девайсами, которые можно использовать где угодно и для любых целей. Там, да. Multi-touch, значит, здесь ситуация очень интересная. То есть, с одной стороны, они вроде как заявляют, что у них этот multi-touch реализован, и даже на некоторых там моделях там, Samsung Galaxy X, по-моему, тоже там multi-touch реализовали. Но, я скажу честно, его нет в том виде, в котором, допустим, присутствует в девайсах Apple. То есть, по большому счету, однотачевые телефоны. Хотя, как бы, операционная система поддерживает мультитач, как бы, ну, изначально. Ну, вот как-то вот, по всей видимости, вот то, что видится сбоку, да, и всей этой индустрии, у ребят, которые производят андроиды, это вот, ну, крупные производители какие-то, Motorola, Samsung, HTC, там, Pantech, Casio, У них проблемы с элементной базой, по всей видимости, какие-то. То есть вот запчастями, из которых они собирают устройство. Потому что если посмотреть на экраны, посмотреть на корпуса, просто вот обычное наблюдение, да, там толщина корпуса та же самая, да, размер устройства, экран, разрешение экрана. Видно, что они, конечно, очень сильно уступают Apple. Видно, что они пытаются до них дотянуться. Особенно ярко это видно в HTC Vivo, по-моему, да. Они даже, вот у них не было аккумуляторов тонких, как у Apple, да. И они сделали корпус тонкий, как у Apple, а вот то место, где лежит аккумулятор, идет утолщение. То есть, ну вот, пытаются дотянуться, но не получается. Ну, вот. Но с этим надо жить. Хотя вот последние устройства идут, которые вот буквально вот, ну, сейчас вот будут выходить на рынок, да, вот, они уже такие тоненькие. И впервые, кстати, вот, в истории андроида вот пойдут устройства, у которых будут несменяемые аккумуляторы. До этого, вот если вы обратите внимание, да, всегда аккумуляторы у андроидов менялись. У Apple, если не изменяет память, нет. Они там были там пожизненно, да. Вот. Ну, тут еще вот, Bluetooth до этого, да, ну, Bluetooth, ну, и в мобильных обычных устройствах, вот, видеоразговоры, то есть можно видео звонить через Skype, то есть, ну, такие, мультитаскинг, да, поддержка многозадачности, она объявлена, она реально существует там. Да. Вот. Ну, особенно voice-based features, это поиск голосом, это то, что Google очень сильно рекламировал в свою очередь. Насколько хорошо ищет голосом на английском языке, с моим акцентом мне до конца проверить не удалось, но вроде как поддерживает. То есть вот такие вот вещи, как вот системные, да, я примерно обрисовал. То есть перед вами устройство всегда будет, где будет примерно одинаковый набор программного обеспечения. Базовый. Это там календарь, это там контакты, вы сможете фотографировать, вы сможете отправлять ММС, СМС и прочее, прочее. То есть примерно все устройства, хочу обратить внимание, все устройства имеют одинаковый функционал. Разница устройств заключается в версии операционной системы Android. Там 2.1, 2.2, там 2.3. Вот. И разрешение экрана, камера, может быть, там корпус другой будет. Но по сути функционально они одни и те же. Вот. Ну, здесь дальше, вот на следующем слайде я как бы описываю то, что все это дело пишется, значит, на Java, вот, что есть специальный формат для файлов, которые, значит, для приложений, которые инсталируются на мобильное устройство, это APK. Вот, формат, по сути, это тот же самый JAR файл, тот же самый архив, просто с таким разрешением. Значит, как устанавливать программы на устройство, я буду говорить позже. Вот. И есть такое замечательное совершенно приложение, это Android Market. Что Android Market? Значит, это когда вы разрабатываете какое-то программное обеспечение, когда компания, в которой вы работаете, разрабатывает программное обеспечение, оно публикуется на маркете. По большому счету, это полный аналог Apple Store. Вот, один в один просто слизанный. Значит, вы производите программное обеспечение, вы его туда публикуете, Google фактически его за вас продает, то есть он там его категоризирует, размещает, продает вам возможность его рекламировать. Вот. И когда вы делаете продажи, оно просто часть цены удерживает. Половину там, ну там не половину, там другая пропорция, получаете вы, половину получает Google. Ну, вот. В общем, достаточно удобно. Это, кстати, позволяет многим ребятам, которые, в общем-то, есть что придумать и есть что изобрести, есть что запрограммировать, достаточно быстро выйти на рынок и начать торговлю. То есть это, в принципе, такая революционная вещь. Вот. Что касается безопасности, значит, система мультипроцессная, вот, каждое приложение работает в отдельном процессе. То есть каждое запущенное приложение, оно изолировано от других приложений. Вот. Соответственно, это, в общем, достаточно удобно в том плане, что это сокращает затраты на тестирование, то есть не надо там думать, что если мы запустим, допустим, там приложение А и приложение Б, и будет ли работать у нас приложение С. Да, они все будут работать, потому что каждое приложение запускается в отдельном как бы, процессе и, в общем, друг другу не мешают в этом плане. Это удобно, это хорошо. Вот. Ну, также вот есть, кстати, реализована у них возможность обеспечения там, входов в телефон по отпечатку пальцев. Тут тоже такая возможность, значит, реализована. Значит, теперь перейдем к практике. На самом деле, самое интересное, вот, значит, немножко маленьких советов, да, по тому, как приступать к практике. Если у вас нет Android-девайса, если у вас его негде взять у друзей, там, у знакомых и прочее, прочее, спокойно приходите в магазин, да, просите показать, и стоите, ковыряетесь, как будто хотите купить. Но перед тем, как пойдете искать работу, вот, да, перед тем, как вообще будете всем делом заниматься, конечно, с устройством, подержать его в руках и знакомиться, безусловно, надо. Потому что есть там некоторые моменты, да, которые просто без вот этого этапа потрогать, да, постичь просто ну, тяжело достаточно. Да. Нет, эмуляторы не помогают. Эмуляторы не помогают, вот, то есть надо трогать, надо смотреть, надо к устройству привыкать, потому что хоть операционная система она у всех устройств одинакова, логика работы у всех устройств одинакова, там, ну, за исключением там, Samsung, который просто немножко все совсем вот на Apple похоже. Вот. Но эту логику надо понимать, ее надо принимать такой, какой она есть, вот, и с этим надо работать, с этим надо жить. На самом деле все здорово там, вот, все достаточно логично, и в какой-то степени, ну не в какой-то степени, а в очень большой степени ребята, которые делают вот Android операционную систему, они, в общем-то, гениальны, вот, потому что они, это система, конечно, будущего, и рынок, на самом деле, вот этих устройств, и потребление этих устройств, и жизнь этих устройств у нас, как в обществе, она по большому счету только начинается. Вот. Мы сейчас находимся в самом-самом начале. Вот. Значит, основная цель тестирования программных программ на Android. Что это? Мы должны понять. Первое, да, никогда у вас не будет требований на продукт. Почему? Потому что программы очень быстро верстаются. Программы, как сами по себе, они очень небольшие. Делаются, как правило, очень маленькой группой товарищей, которые ожидают от вас, тестировщик, инженера тестирования, то, что вы придете, вместе с ними сядете, рядышком разберетесь и быстренько начнете тестировать. Как правило, все это дело происходит следующим образом. Есть продукт, есть девелоперы, есть разработчики, есть буквально на листочке какая-то презентажка, которую они показывали когда-то, чтобы выбить деньги на этот продукт. Плюс еще какой-то там, значит, зашедший, проходящий мимо Project Manager или Product Manager, или, не дай бог, Business Analytic, что-то когда-то накорябал. Вот это у них есть. А дальше вы начинаете разбираться сами. Значит, то, как разбираться в программном обеспечении, я вам сейчас говорить не буду. Это, наверное, немножко не относится к нашей теме разговора. Вот. Скажу лишь одно, то, что всегда программа будет лежать в одном месте на устройстве, и в некоторых случаях дополнительно будет предоставляться возможность такое расширение, да, для этой программы, так называемый виджет, но я потом о нем буду говорить. А так, в принципе, все будет одинаково. Все разработчики, что бы они ни писали под операционную систему, всегда их программа будет появляться в одном и том же месте. Вот, она будет одинаково запускаться, вот, и, в общем-то, методика тестирования программ, ну, она отличается в зависимости от того, в чем суть работы программы, но, по сути, будет примерно одно и то же. Значит, для начала работы нам необходимо установить на компьютер Android SDK. Зачем? Для того, чтобы, когда у нас что-то случилось с программой или с устройством, да, мы могли оттуда взять логи. Логи, где будет храниться описание ошибок, чтобы в дальнейшем это передать в сторону девелоперов, которые потом все это дело будут разбирать и все это дело исправлять. И, опять-таки, с помощью Android SDK мы будем брать скриншоты, которые также очень полезны. Вот, когда мы описываем, что же у нас там происходит, в чем же у нас баг. Значит, вот четко по слайду. Заходим на адрес developerandroid.com и вперед. Скачиваем SDK. Скачали, установили. Дальше. Значит, сразу хочу обратить внимание, что когда вы тестируете приложение перед вами или в вашей компании, у вас будет в распоряжении очень-очень много девайсов. Это будут девайсы Samsung, Motorola, там, HTC, кого угодно, да? Причем это будут совершенно разные модели, совершенно разные версии операционной системы. Почему? Потому что на Android-платформе существует так называемая вещь, как Device Specific Issues. То есть в поведении программ очень многое зависит от того, на каком устройстве запускается эта программа. Связано это, как правило, с фантазиями разработчиков железа, разработчиков мобильных телефонов. Связано это с версиями операционных систем. Что это будет? Android там 2.1, 2.2, да, какие-то, значит, девайсы работают на старых версиях операционных систем, какие-то на новых. Вот. Соответственно, эти все device specific issues вам надо будет проверять на всех ваших, значит, на вашем этом приложении. Вот. Соответственно, приложение должно быть установлено, проверено на всех производителях. Это обязательно, потому что у каждого производителя свои фишечки. Это вот как пиддать. Вот. И обязательно на разных версиях операционных систем. То есть, начиная от Android 2.1, заканчивая там 2.3.4. Да? Вот. Сейчас вот вышло 4, значит, еще будете на 4 проверять. Вот. Для таблеток, вот третья версия операционной системы, значит, на таблетках тоже отдельно она должна проверяться. Вот. Работа, подготовка программ обеспечения на стороне компьютера для проведения тестирования и подготовка устройств одно и то же. То есть сначала устанавливаем Android SDK, потом устанавливаем USB-драйвера на компьютере. Что такое USB-драйвера? Да? Это те драйвера, которые позволяют компьютеру видеть ваше устройство через USB-кабель. Вот вы подключаете вот устройство просто кабелем к компьютеру. Да? Для большинства устройств компьютер просто распознает какое-то там неизвестное USB-хранилище информации. Да? Это просто как какой-то жесткий диск может нечто не распознать. То есть он не распознает его как устройство. Вот. Поэтому надо установить USB-кабель. Ой, USB-драйвер. Вот. А после установки USB-драйвера надо проверить, корректно ли он установился. Когда у вас на компьютере стоят USB-драйвера там, для всех производителей, плюс еще некоторые производители для разных своих устройств выпускают разные USB-драйвера, в итоге общее количество USB-драйверов, установленных на вашей машине, будет зашкаливать там, к 30, приближаться к 30, могут начинаться всякие интересные поведенческие шуточки у компьютера. Значит, поэтому, чтобы быть до конца уверенным, то, что драйвер установился хорошо, запускаем DDMS. Вот здесь написано, это второй пункт. Запускаем DDMS, это такое приложение совершенно замечательное, вот, которое позволяет увидеть, подцепилось ли у вас к компьютеру устройство или нет. Если там вы не увидите вашего устройства, то вы не сможете с него ни снять ни лог, ни скриншот, ничего. Соответственно, перестанавливайте драйвер и боретесь с этим до конца. Вот. Значит, что делаем на стороне устройства? Значит, вот здесь вот я написал. Settings Application Unknown Sources. Где это искать? Значит, каждый USB, каждый девайс, каждый handset имеет на самом деле 4 кнопки. 4 кнопки, которые, как правило, находятся внизу. Вот, если посмотрите на Android девайс, значит, там есть кнопка, кнопка называется меню. Вот. По нажатию на эту кнопку вы как раз выпадаете, там выпадает такое выпадающее меню, получается, и там находите вот команду settings. И дальше просто по этой команде идете settings, application, и там будет такая строчка, называется unknown sources. Что эта строчка дает? Это она дает вам возможность устанавливать приложения из неизвестных источников на ваш телефон. Что это говорит? Значит, по умолчанию ваш телефон воспринимает приложение только с Android Market. Если вы захотите от девелоперов взять какой-то билд и поставить на ваш девайс, то вот не отметив вот этот unknown sources, вы не сможете этого сделать. Все. Поэтому прежде чем ставить что-то на ваш девайс, значит, готовите. Ставите чек unknown sources. Ставите чек USB debugging, это чтобы снимать логи и trace логи. Я потом объясню, в чем разница между ними. Вот. Allow mock locations и stay awake. Это просто уже для удобства работы. Дальше. Screen capture. Запускаем DDMS. Только было написано, вот, complete site, launch DMS, находится в SDK folder tools. DDMS – это такая штука, которая в себе содержит определенный набор функционала, позволяющий, первое, screen capture, второй, log, третье, trace log. И плюс еще настраивать разные фильтры по этим логам. Такие базовые вещи. Да? Вот. Есть сочетание кнопок Ctrl-S. Просто вот если вы увидели свое устройство в списке устройств в Debug Monitor, соответственно, вы наводите просто на него мышью, то есть как бы выделяете, что вы с ним работаете, Ctrl-S, и у вас пошел screen capture. Соответственно, этот screen capture вы уже приотачиваете к описанию бага. Причем хочу обратить внимание, то, что, например, возможность снимать логи и возможность снимать трейс-логи, находясь в дебаг-мониторе, да, существует только если вы в реальном времени свое устройство в момент ошибки подключили к этому дебаг-монитору. Если, допустим, краш произошел до того, как вы подключили к дебаг-монитору, то в дебаг-мониторе этот краш не отобразится. Он показывает только то, что происходит в реальном времени, плюс еще небольшая история. Что же, вот, кстати, вот девайс Screen Capture Dialog. Вот, кстати, вот обратите внимание, вот здесь вот слева сверху, вот, собственно говоря, устройство, да, вот. Далее вот это большое окно с разноцветными строчками, это вот идет как раз лог. Красным это ошибки, синим это то, что девайс показывает, то, что он делает там, допустим, там, ну, в фоновом режиме какие-то действия выполняет. Он, кстати, постоянно что-то выполняет, он постоянно себя соизмеряет в пространстве. Он может там связываться с GPS, там приемник, там может у него работать, еще что-то, это все синим идет, да, вот, зеленым идет, это просто сообщения, какие-то фоновые, да, приложений, да, вот, а красным это как раз ошибки и какие-то ворнинги, вот. Значит, ну вот, в правой стороне это как раз пример скриншота, да, вот тут просто взял скриншот девайса. Вот, значит, что делать, когда вот мы тестируем устройство, оно у нас находится в руках, и application crashed, то есть приложение завершилось, там такой экранчик появляется, force close, да, вот что делать, как взять лог, значит, устройство на себе хранит, есть такая функция логирования, устройство постоянно записывает, что с ним происходит, и этот лог хранится на этом устройстве, все, что надо сделать, надо вот этот лог оттуда забрать и притащить себе на компьютер. Как это можно сделать? Для этого есть совершенно замечательные команды. Вот они вот здесь вот написаны в презентации. Вот. Делается очень просто. Есть команда ADB. Запускаете консоль. Заходите в консоль, в каталог, где у вас находится ADB, чтобы нигде эти класс-пассы не прописывать, там, боже упаси. И вот я вам говорю, как есть. Вот сырой компьютер вот поставили, SDK Tools. И вот я вам говорю, как надо с этим работать. Да, вот заходите в каталог, прямо в этой консоли, где у вас находится ADB, пишите в строке ADB Locket, вот как здесь написано, и все. И у вас в фолдере, вот прям в этой же папке, где находится вот это IDB, появляется лог. Как искать краши в логе? Иногда полезно все-таки для разработчиков приоттачивать не только лог, но и выносить в description, например, сам краш, да, с указанием. Почему? Потому что, ну, некоторые, вот я просто из моего опыта скажу, что некоторые разработчики, особенно какие-то там индусы, они очень как бы ленятся искать в логе краши. Вот, и приходится им прям явным образом указывать, что в этом логе есть краш, и вот он. Да? Значит, краши – это null pointer exception, это там по ключевым словам, вот, или fatal error. Вот. Это именно когда приложение крашается, когда оно завершает свою работу, вот, и, собственно, вы возвращаетесь в хомскрин. Существует другой тип ошибки, когда приложение зависает как бы и не отвечает. Для того, чтобы разобрать причину этого, существуют так называемые трейс-логи. Это другой тип логов. И они тоже берутся, они тоже хранятся на устройстве, и они подобным же образом, только немножко с другими командами, вот, забираются с девайса. Вот. Это тоже, вот я здесь, кстати, написал вот на следующем слайде, вот просто вот смотрите, ADB, pull data, это дальше идет адрес, где эти логи хранятся на девайсах, и дальше идет как бы указание, куда мы хотим этот трейс-лог, значит, на компьютере положить. Вот ctemp, значит, лог будет в директории ctemp, да, соответственно. Значит, установка приложений. Как вообще выглядит работа тестировщика, находящегося под боком у девелопера, да? Вот про себя расскажу. Раз в день минимум я получаю билд от девелоперов. Билд, который мне надо проверить. Билд там выкладывается в определенное место, я его тут забираю. Соответственно, каждый раз я на устройство себе заливаю это приложение. Процедура до безобразия простая. То есть, опять-таки, да, через эту же команду ADB, ADB install, application. Указывайте имя application, причем вот в чем идея, да? Тот дистрибутив, который у вас будет, да, вы его всегда просто помещаете в ту же папочку, где у вас хранится вот этот команда, хранится ADB. Все. Соответственно, ADB install, название билда и вперед. И оно у вас заливается на устройство. Вот. В общем-то, все достаточно просто. Опять-таки, хочу сказать такую вещь. Если вдруг в процессе работы что-то не получается, и там просто какое-то непонимание и прочее, и нет возможности спросить, стесняйтесь спросить, чувствуете, что это неуместно. Все есть Google. Google очень хорошо, пошагово рассказывает, показывает, как все это дело делается, вот, и как с этим работать, и как с этим жить. Значит, uninstalling applications. Можно uninstall делать приложение, значит, тоже через команду ADB, вот, а можно просто руками. Честно говорю, быстрее руками. Вот. Как это делается, это тоже через settings, applications, manage applications и select uninstall. Значит, сразу хочу сказать, что безусловно, для того, чтобы осознать все это дело, да, вот хорошо бы, конечно, если бы вы в руках подержали это устройство. То есть, либо пришли в магазин, посмотрели его, поковыряли, либо там друзей попросили, то есть, поинсталлировали, поанинсталлировали. Значит, где взять примеры приложений для инсталляции на инсталляции? Заходите на форумы, где люди обмениваются, значит, примерами приложений, они там лежат. Вы оттуда скачиваете и начинаете, значит, с ними кувыркаться. Берете приложение там какого-нибудь товарища, который написал, и начинаете его просто тестировать, начинаете смотреть, как оно работает. Вот. Значит, как пишутся дефекты, как описываются дефекты в мире мобильных устройств. Здесь есть своя специфика. Всего того, что очень много device specific issues, всего того, что очень много зависит от того, какая операционная система стоит на телефоне и прочее, прочее, для дальнейшего разбора полетов. В description, наряду со steps to reproduce, то есть шагами по воспроизведению, обязательно необходимо указывать, на каком устройстве это было найдено, модель, название, производитель. Какая операционная система стоит на устройстве, потому что одна и та же модель одного и того же производителя может идти как с апдейтом firmware, так и без апдейта firmware. Вот. Обязательно указывать стандартные вещи, да, это build, вот, и еще очень немаловажная вещь. Reproducible, это воспроизводимо это на других мобильных устройствах или нет. Из этого сразу становится понятно. Device specific issue, то есть это ошибка, она только этого, встречается только на этом производителе, либо это встречается на всех устройствах повсеместно. Это очень сильно помогает в разборе полетов. Вот. То есть баг описывается таким образом. Указывайте девайс, модель, firmware, steps to reproduce. Воспроизведено на том устройстве, где была найдена ошибка. Можете ли вы воспроизвести на других устройствах? Если да, пишите список устройств, на которых это было воспроизведено. Естественно, с указанием версии приложения, которое вы тестируете. Теперь немножко таких вот tips and tricks, когда вы тестируйте приложение. Значит, естественно, все это дело очень сильно зависит от того, чем приложение в общем-то, занимается, да, и для чего оно создано. Но есть какие-то общие моменты, которые, знание которых и понимание которых, в общем, достаточно хорошо и помогают тестировать мобильные приложения. Значит, есть два режима у мобильных устройств. Это портретное изображение, портретная картинка и лендскейпная картинка, соответственно. Сразу хочу обратить внимание, что портретный режим и лендскейп режим – это фактически два разных приложения, два разных юзер-интерфейса. Соответственно, если пользовательское приложение подразумевает, что вы можете делать поворот из лендскейп в портрет и наоборот, соответственно, вам надо тестировать пользовательский интерфейс, все контролы, как в портрет режиме, так и в эскейпе, обязательно не лениться, потому что даже за свой недолгий опыт работы я повстречал огромное количество тестировщиков, которые уже этим занимаются тысячу лет, которые этого не делают и попадают из-за этого в просак. Вот. То, что работает в портрет режиме, абсолютно не работает, допустим, в ландскейпе. Даже кнопка та же самая просто может не нажиматься, или application crashed. Вот. Или, например, достаточно много ошибок, да совершенно дурацкие, когда происходит непосредственно сам rotate, когда происходит рефреш вот это вот приложение, да, для rotate, да, допустим, там данные неправильно рефреш. То есть с rotate'ами обязательно работайте. Это важно. То есть приложение, если оно ротейтается, то его на ротейтах надо проверять по полной программе. Дальше, что касается connectivity, значит, если вдруг приложение не стендалон, а оно все-таки использует какие-то данные, которые должны подтягиваться извне, обязательно проверить, когда слабый сигнал. Значит, как делается слабый сигнал? Рассказываю. Покупаете пачку датского печенья в жестяной упаковке. Знаете, вот это вот датское, сливочное датское печенье. Кладется телефон, значит, в эту коробку закрывается. Закрыли коробку, все, телефон потерял сигнал. Ранние версии Motorola Droid, например, да, ее надо положить еще, значит, маленькую баночку или вернуть в фольгу, тогда она гарантированно потеряет сигнал. Вот, все современные устройства, у них, они достаточно нежные, их достаточно положить в эту коробку и... Для некоторых даже ее можно приоткрывать. Значит, если надо протянуть шнур в коробку, значит, как это делается? Пробиваете дырку сбоку по толщине USB кабеля. USB кабель где-то на сантиметров 5 внутри и снаружи обматываете фольгой. Само отверстие потом тоже заделываете фольгой. То есть у вас получается, значит, устройство, которое вообще, тип класс устройств, которое позволяет вам снижать мощность сигнала для мобильных устройств, при этом продолжая оперировать с ними, называется Hoffman Boxes. Был такой мужик Hoffman. Он придумал вот эти вот Hoffman Boxes, и они, кстати, до сих пор, по-моему, продаются на eBay, стоят что-то в районе $300. Что стоит $300? Значит, коробка. Металлическая коробка, внутри которой вы можете засунуть руки, вот, и с USB-хабом внутри, USB-портами внутри. Вот. Уменьшает сигнал. Вот они продают это за хорошие деньги. Значит, ну, сразу скажу, да, голь на выдумке хитра, используем коробки с печенья. Очень хорошо работают. Замечательно, прекрасно работают. Значит, проверять надо, и когда сигнал потерян, как приложение отрабатывает, и когда сигнал слабый, как приложение отрабатывает. Если это связано с передачей пакетов данных, соответственно, если там есть повторы в передаче пакетов, значит, мерить повторы. Делают ли все повторы необходимые? Повторы смотреть, каким образом? Подключаете к дебаг-монитору, подключаете девайс к компьютеру, кладете, значит, в эту коробку, и на дебаг-мониторе смотрите, там прям идет такая строчка «try» на повтор. Вы ее увидите, вы ее распознаете. Значит, смотрите, делается эти try или нет. Значит, interruption test. Значит, что касается interruption test, это то, что это называется, когда выполнение вашего приложения прерывается, допустим, звонком, приходом сообщения. Или, допустим, вы просто переключаете приложение, допустим, в фоновый режим. Значит, проверять обязательно, потому что частенько, да, приложение, которое, допустим, занимается передачей данных, вот, если к тому же девайс не 4G, а 3G, вот, то при звонке, телефонном звонке, допустим, блокируется передача данных, потому что канал уже занят разговором. Смотреть, как приложение это все дело отрабатывает. Вот. Теперь, что касается локализации, что касается языков. Значит, сейчас пока приложение, которое поддерживает несколько языков, на рынке достаточно мало, но с развитием таких приложений будет становиться все больше и больше. Соответственно, спрос на людей, которые могут нормально тестировать локализацию, тоже будет расти. Значит, сразу хочу... Вот я лично тестировал локализацию корейского языка. Скажу честно, я корейский не знаю вообще ни разу. Но при этом достаточно успешно ее тестировал, и сейчас это приложение уже на рынке. Значит, делается следующим образом. Естественно, перевод заказывается. Естественно, для этого существуют определенные такие матрицы перевода. Да? Значит, как это происходит? Распечатываются интерфейсы приложения. Соответственно, интерфейс на английском языке, интерфейс на корейском языке. И глазами все это дело просматривается. Значит, работа дурацкая, но есть свои особенности. Значит, на что надо смотреть, когда идет вокализация? Всего того, что те люди, которые ставят задачу на вокализацию приложения, в должной степени не знают всего функционала приложения. Жизнь показывает, что это так и происходит. Они могут что-то забыть. Соответственно, вы к тому времени, как начнете заниматься этой вокализацией, должны давать себе отчет, что вы знаете весь функционал приложения. Вы должны пройтись по всем интерфейсам. И что очень немаловажно, как я уже говорил раньше, да, портрет режим и ландскейп режим – это два разных приложения. Соответственно, смотрите перевод, как сделан в портрете, смотрите, как перевод сделан в ландскейпе. Частенько то, что переведено в портрете, не переведено в ландскейпе. Значит, что еще? Ну, я вот как раз про это все уже рассказал, да, то, что это вот прерывается устройство и прочее, прочее. Да, значит, в чем различаются девайсы? Я об этом уже говорил, сейчас расскажу еще немножко подробнее. Значит, по большому счету, функционал внутри девайсов один и тот же, базовый, то, что это операционная система. Некоторые производители еще свои приложения туда догружают, но они, по сути, вещей, ну, не меняют ничего, да. Вот. Различаются размером экрана. Это вот маленький, нормальный, большой и очень большой. То есть, на самом деле, придете в магазин, посмотрите на устройство, и вы сразу сможете их выделить, допустим, по размеру экрана на 3-4 группы. Да? Вот. Почему важно проверять приложения на разных экранах? Да? Потому что люди, которые пишут эти приложения, да, они должны оптимизировать те объекты, которые расположены у вас на экране, да, согласно разрешению. И, допустим, маленькие экраны, вот, допустим, на том устройстве, которое сейчас держу в руке, да, вот, у них частенько бывают проблемы с тем, что просто что-то там съезжает. Вот. Потому что сейчас в последнее время любят писать под эти вот большие лопатки, у которых там, не помню, сколько, 4 дюйма, по-моему, экран, да? Вот. И приложения, написанные под них, достаточно, в общем-то, должны быть сильно масштабированы под маленькие экраны. Второе различие, такое достаточно серьезное, это вот виртуальная и физическая клавиатура. Значит, когда мы печатаем, допустим, смс на устройстве, у которого нет клавиатуры, нет никаких кнопок, да, это мы используем виртуальную клавиатуру. Есть девайсы, есть, значит, хендсеты, которые используют физическую клавиатуру. И здесь есть некоторый момент. Значит, бывают слайдеры, бывают, значит, девайсы, у которых клавиатура сделана, ну, вот обычно, как у мобильных телефонов. Это Motorola Droid Pro, если мне не изменяет память. Вот, значит, у слайдеров ситуация вот в чем. То, что если приложение вдруг использует печатный ввод текста, вот, надо обязательно проверять, как отрабатываются кнопки, таких как ввод, перемещение по строчкам и прочее, прочее. То есть надо вот эту физическую клавиатуру проверять по полной программе, то есть как она перемещается по объектам на экране, как она дает перемещение по объектам на экране. Вот. Не могу сказать, что там какое-то огромное количество тест-кейсов на эту тему существует, но, тем не менее, проверка обязательна. Значит, ну, пару слов о последней версии операционной системы, вот Ice Cream Sandwich, которая вот только сейчас недавно вышла. Первый девайс, который, в общем-то, они заявили, и который начали продавать, это Galaxy Nexus, вот, это Samsung. Вырвался, в общем, вперед, молодец, честь и хвала. Значит, в чем отличие? Визуально у этого девайса не 4 кнопки, а 3 кнопки. То есть вместо кнопки там Search, Back, Home и Menu, да, у него там кнопка Back, Menu и такая волшебная кнопка, которая поднимает все те приложения, которые в данный момент запущены. Значит, теоретически, все те телефоны, топовые модели, которые выпускались последние полгода, там тем Samsung и Motorola, да, они, в общем-то, совместимы с этой операционной системой, поэтому счастливые обладатели там, Galaxy 2 и Motorola Bionic могут спокойно рассчитывать, что к ним придет прошивка на четвертую версию операционной системы. Значит, какие фичи на будущее? Значит, из тех фич, которые его стоит именно отметить, это то, что эта операционная система в корне отличается архитектурно от предыдущих тем, что она теперь доступна, одна и та же операционная система доступна как хендсетам, так и таблеткам. То есть, если раньше для хендсетов существовал Android 2.1, 2.2, да, там 2.1, 2.2, 2.3, а андроиды, операционная система для таблеток, это было 3.1, 3.2. Вот. Соответственно, сейчас одна операционная система как на таблетке, так и на хендсеты. Безусловно, это сделано для удобства разработчиков. Безусловно. Вот. Это, в принципе, логическое такое развитие этой операционной системы. Значит, плюс было добавлено еще много всяких интересных фишечек. В силу того, что Android в своей разработке всегда смотрит в сторону Apple, да, то всегда можно ожидать то, что операционная система добавила все то, что отличало ее раньше от Apple. Значит, пум-пум-пум. Ну, как пример. Как пример. Изменилось, есть такие объекты, называются виджеты. Что такое виджет? Виджет – это такая маленькая программка, которая позволяет на хомскрине отображать динамические данные. Сейчас поясню. Обычно на хомскрине у вас хранятся иконки тех приложений, которые вы запускаете. И эти иконки, как бы так сказать, статичны. То есть, если, допустим, это запуск SMS-мессенджера, то эта иконка просто вот, она ничего, кроме как картинку, обозначающую этот мессенджер, не показывает. Но если это будет виджет, который запускает SMS-мессенджер, то что вы можете сделать? Вы можете вынести в этот виджет, допустим, количество непрочитанных сообщений. То есть виджет – это такой объект, который может подтягивать данные и отображать эти данные с рефрешем, с обновлением, да, на хомскрине. Классический пример виджета – это приложение, которое показывает погоду. Вот классический пример пишет, да, то есть там есть обновляемые данные и прочее, прочее. В последней версии операционной системы они упростили работу с виджетами. Они упростили работу с этими такими маленькими программками. Они сделали так, что более удобно стало работать с папками. Что такое папка на Андроиде сейчас? Да? Это, в принципе, достаточно неудобная вещь, которая не показывает ни размер папки, ничего. То есть это просто такая структурная иерархия, ничего более. Вот, показывает лишь количество элементов внутри нее, которые вложены. Вот. Вот сейчас они попытались что-то дело изменить немножко. Плюс огромное количество всяких таких вот рюшечек и красивостей, которые вот должны приблизить Android к таким пользователям, которые больше склонны, допустим, выбирать Apple из-за того, что это просто удобнее, да? Из-за того, что в Android, например, надо разбираться, а в Apple все как бы интуитивно понятно. Ну и так далее и тому подобное. Вот все эти листы в этих фичах вы можете посмотреть, значит, в презентации. Особенно долго распространяться не буду. То есть, значит, теперь немножко поговорим об автоматизации тестирования. Значит, все, что я вам сейчас рассказывал до этого, это такой классический black box. То есть мы берем телефон в руки, мы туда устанавливаем приложение, у нас есть понимание, как это дело должно работать, у нас вот есть вот, там логи можем брать, там логи можем прикреплять там, к описанию, и можем, собственно говоря, все это дело там, к девелоперам отправлять. Вот. Но когда встает вопрос о том, что, допустим, у нас есть приложение, которое рассчитано, что оно там будет жить, ну, образно говоря, там жить, да, существовать на рынке очень долгое время, оно будет развиваться, оно будет содержать в себе достаточно такой постоянный набор функций, который необходимо будет постоянно перетестировать, осуществлять такое регрессное тестирование, да, вот, всегда заходит вопрос об автоматизации. Вот, значит, одно из приложений, которое позволяет автоматизировать некоторые операции тестирования, значит, на мобильных устройствах, это вот Robotium. Robotium, на самом деле, это идеологически слизанное Selenium, вот, только Selenium у нас для веб-тестирования, а Robotium для тестирования операционной системы Android. Вот. Значит, что он тестирует? Он, значит, может проверять activities, то есть это activities, он может проверять диалоги, меню, контекстное меню, то есть по большому счету может проверять интерфейс, то есть находятся ли кнопки в нужных позициях, того ли размера шрифт, того ли цвета фрейм, запущено ли то или иное приложение, запущена, отработала та или иная команда, значит. Что можно делать на работе? Да? Фактически, чем он отличается от Selenium? То, что Selenium мы тестируем user interface путем, можем протестировать user interface, да, на простейшем этапе, только путем записи какого-то сценария, да, здесь такое невозможно. Здесь, по большому счету, такой хардкодинг. И по сути, да, рекординга нет. И по сути, это такой третий G-юнит.
То есть нужно программировать.
Да, да, нужно уметь программировать. Вот. И это делается на Java. Это делается в этом. Eclipse. Вот. Значит, существует тест-фреймворк непосредственно в Android SDK. Но он, во-первых, достаточно медленный. Вот, невозможно сделать так, чтобы у вас несколько тест-кейсов выполнялось параллельно, то есть последовательное выполнение тест-кейсов. Вот. Ну, и он достаточно сложный в силу определенной там, навороченности. А работе он фактически представляет достаточно удобные интерфейсы для того, чтобы создавать тест-кейсы, плюс позволяет запускать все это дело в параллельном режиме. Вот. Ну и достаточно хорошие, значит, возможности по сбору отчетности, как это работало, значит, приложение. Значит, из личной практики скажу, вот у нас сейчас сидит девелопер, который занимается разработкой тест-кейсов на работе. Значит, он написал 60 тест-кейсов за трам-пам-пам 4 месяца. Вот. Тест-кейсы проверяют в основном шрифты, наличие, отсутствие элементов в приложении. Вот. Все, по-моему, больше ничего не проверяют. Вот. Полезность данного инструмента вот на том уровне, котором мы его используем в нашей практике, да, она достаточно сомнительна, но в любом случае любая автоматизация, что касается мобильных устройств, вот я просто сейчас буду говорить про мобильное устройство, это по большому счету такой задел на будущее. Вот, который, в общем, позволяет в определенной степени надеяться, что когда-нибудь в каких-то, на каких-то этапах тестирования можно будет сэкономить где-то время. Но все равно никогда нельзя будет отказаться от человеческих рук, поэтому что касается, допустим, тестировщиков-мануальщиков, что касается мануального тестирования, вот, все, мобильные платформы, это такое вот, собственно говоря, такая мекка. Туда надо всем идти мануальщикам.
У вас есть какое-то определение того, что надо знать, чтобы вы, скажем, успешно этим заниматься?
Мануальным тестированием надо понимать структуру меню. Чтобы успешно заниматься тестированием мобильных устройств, надо понимать структуру меню системы Android, надо понимать, как установить приложение, как доинсталлировать его, где его найти. Безусловно, понимать некоторые особенности, связанные, вот то, что я писал, то, что я вот, значит, проговорил до этого, с device specific issues, то есть то, что у нас идет отличие, в общем-то, поведения приложений на различных устройствах, то, что у нас есть особенности, связанные с connectivity, особенности, связанные с rotation. Вот. И есть некоторые особенности, допустим, связанные с работой базы данных. Вот. Значит, но сама по себе предметная область достаточно проста. То есть, если мы говорим о мануальном тестировании мобильных устройств, то здесь, безусловно, на первую строчку в качествах тестировщика выходят такие вещи, как а. Внимательность, б. Усидчивость и скрупулезность. Вот, потому что приведу простой пример, да, из собственной практики. У нас есть приложение, это мессенджер. Ну, казалось бы, сколько тест-кейсов общего плана может иметь мессенджер? Ну, я так скажу, что в зависимости от устройства, в зависимости от производителя, вот, у нас от 1000 до 1300 тест-кейсов для каждого устройства. Причем это сертификационные тест-кейсы, это тест-кейсы общего плана. Плюс у нас есть отдельные тест-кейсы, написанные под ту функциональность, которая, допустим, шла к последнему релизу. Это еще порядка 600 тест-кейсов. Вот. Плюс у нас есть тест-кейсы, допустим, которые нам помогают в ad-hoc. Это еще порядка там, 300 тест-кейсов. То есть тут надо понимать, что когда мы занимаемся тестированием мобильных приложений, то у нас, допустим, срок жизни билда, как правило, гораздо меньше, чем срок жизни билда на десктоп-приложениях. Почему? Потому что очень быстрое развитие. Приложения функционально не настолько насыщены, да, как, допустим, десктопные тяжелые приложения. Но при этом рынок требует постоянного обновления. Люди хотят новых версий. Люди хотят нового функционала. Очень высококонкурентная борьба за потребителя. Вот. Поэтому девелоперы постоянно не являются редкостью, когда билд идет каждый день. В какой-то момент я подумал, что моя компания является каким-то там исключением. Боже мой. На самом деле это практически у всех. Билд каждый день.
Я бы еще сказал пару слов про сертификационное тестирование.
Да, вот что касается сертификационного тестирования, ну, это по большому счету некий набор тест-кейсов. Как его можно сказать? Это некий набор тест-кейсов, выполнение которых необходимо для того, чтобы приложение, которое вы тестировали, можно сказать так, что сертифицировано под использование на этом устройстве. Вот. То есть, базовые вещи, допустим, для мессенджера, принимать, отправлять там сообщения, фотографировать, 5-10. То есть, устройство сертифицировано под это приложение только тогда, когда большинство тест-кейсов пройдено как позитивные. Если есть где-то заваленные тест-кейсы, fail, да, то приоритет у этих тест-кейсов, да, низкий должен быть. Да, то есть, нет, мы сами проводим сертификацию. Мы, как разработчики приложения, сами проводим сертификацию своего приложения, да, на этом устройстве. Ну, там немножко мы поворачиваем, говорим, что устройство прошло сертификацию на нашем приложении. То есть, колокольню мы все-таки смотрим со своей колокольни, да, в этом плане. Вот. И, соответственно, если мы встречаем где-то device specific issues, соответственно, наше приложение уже подпиливается под это конкретное устройство. Например, у Samsung, хочу обратить внимание, да, отличается устройство медиатеки, вот галереи так называемые, там, где хранятся видеоконтент, аудиоконтент, фотографии, да, отличается, допустим, от устройства HTC или Motorola. У них немножко другая структура. Да, вот. То же самое, как, допустим, если вы захотите там записать голос свой и потом приоттачить, значит, этот голос к ММС-сообщению, да, то вот у Samsung это все делается по-другому. Samsung вообще идеологически по устройству своего меню приложения очень сильно похож на Apple. У них, если мне не изменяет память, даже из этого были судебные разбирательства. По-хорошему, скажу так, что, конечно, слезали с Apple очень многое слезали с Apple. Вот. Значит, что, какие есть ограничения у работы, возвращаясь к автоматизации, они на самом деле достаточно уже не важны, потому что вот буквально на днях, вчера или позавчера, отказались от мобильного флеша, вот, и web-based applications, это applications, которые, в общем-то, в режиме разметки, в общем-то, ну, web-based applications тоже не тестируют. И работаем, не работает Canvas. Canvas – это такие объекты, которые используют девелоперы для разметки пользовательских интерфейсов. Ну, в общем-то, в принципе, неважные такие ограничения. Вот. Без них можно отлично жить, как показала практика. Вот. Значит, советы какие по изучению всей этой тематики? Значит, ключевые слова – Android, Dalvik, значит, спокойно ищите все эти материалы, Google и Википедия. Википедия очень хорошо структурирована, все написано, в отличие от других источников. Да, Википедия очень хорошо структурирует информацию. Английская, англоязычная Википедия очень хорошо описывает и Android-платформу, и всю их историю, и все-все-все. Значит, что касается тестирования приложений, обращайте внимание, как я говорил, да, это на Landscape Portrait Mode, Connectivity Issues, вот, обращайте внимание на, если приложение стендалон, а обменивается данными, обращайте внимание на сигнал, как она работает с потерей сигнала, со слабым сигналом, вот, и если идет localization, опять-таки, да, всегда помнить, что приложение, значит, Landscape и Portrait Mode – это разные UI. Да? Вот. Два типа логов. Логи на краши и логи на зависание. Соответственно, как это все делать, тоже здесь описано. Значит, скриншоты брать через дебаг-монитор. Тоже удобно. Оттачить их к своему багу. Обязательно баги сопровождать скриншотами. Это просто вот, это должен делать каждый. Пишите баг, Step Storage Produce, Sys Screenshot Send Attachment, приложили лог, все, свою работу сделали. Такие дела. Вот это мой опыт. Да, переходим к вопросу. Никого нету.
Надо спросить вопросы, кто-то что-то вопросы хочет задать.
Так, вы спросите вопросы. Да, вопросы кто-то хочет задать? Вопросов нету. Так, ну что могу еще рассказать? В добавлении материала. А вот есть какой-то вопрос. Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Илон, здравствуйте.
А я хотела спросить, Millennium тестирование, вы много говорили об этом, а в двух словах, что подразумевает? Я что-то пропустила, видимо.
Millennium тестирование?
Да.
Прекрасный вопрос, на самом деле, потому что я не помню, что я говорил про Millennium тестирование. В каком контексте это? Расскажите немножко поподробнее. Как, что вы хотите услышать? Про какую тему?
А, меня слышно?
Да, слышно, слышно. Вот еще раз, вот, кстати, вы хотите услышать про Millennium тестирование. Я не помню, что я говорил про Millennium. Может быть, Selenium, Robotium, вот это вот может быть? А, Selenium, окей, работаем. Да. Это такие программные средства, которые позволяют автоматизировать некоторые операции тестирования. Selenium создан для того, чтобы тестировать веб-интерфейсы. Robotium создан для того, чтобы тестировать Android Applications. Вот. По сути, идеологически они похожи. Вот. Ребята, которые делали Robotium, они все время смотрели на Selenium. Вот. Для того, чтобы заниматься этим, нужно быть девелопером, по большому счету. Повторю свою мысль. То, что работы в среде мобильного тестирования сейчас для мануальщиков настолько много, и понимание о том, как правильно использовать автоматизированное тестирование, настолько мало, что для того, чтобы получить работу, вот про это нужно знать, но владеть на данном этапе не обязательно.
Спасибо.
Пожалуйста. Да, окей. Все. Тогда, если вопросов больше нет, вот, презентация вам будет доступна. Если какие-то вопросы потом появятся, вот, с удовольствием отвечу. Ну, это то же самое. Все. Спасибо большое, до свидания.